Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Елена Глещинская, Алексей Красильников у микрофонов. Лена, приветствую.
Привет.
Если так подумать, работа и отношение к ней – это одна из самых популярных тем в народном творчестве. Причем в нем соседствует часто как поощрение трудолюбия, так и какое-то неадекватное восхваление лентяев. Если обратиться, например, к русскому фольклору, были, например, и Емеля, и Илья Муромец, которые,
Емеля, да.
Ну, мягко говоря, Илья Муромца тоже вспомнил, который сколько лет 33? Пролежал на печи. Да, 33. И, мягко говоря, к работе они-то особо не стремились. То есть, видимо, работал кто-то вокруг них.
Иванушка-дурачок, естественно.
Да. Заполучить что-то из ниоткуда – это очень уважаемый, очень приятный, очень постоянный мотив. А вот у вас есть представление для 21-го года, 21-го таки века, что такое уместная работа, сколько можно, сколько нужно работать, чтобы все это дело при этом как-то достойно еще оплачивалось?
Ну, тут... Я бы, наверное, не была бы иллюстрация к нашей теме о том, о чем мы говорим, что такое идеальная работа, чтобы не работать и зарплату получать. Я, наверное, наоборот. Я такая, работать, а про зарплату потом могу спросить, а какая вообще зарплата должна быть? Но, ты знаешь, среди моих знакомых, особенно чем моложе человек, тем он больше рассуждает о том, что вот лучше бы вообще не работать и каким-то образом получать зарплату. И... это может быть потому, что и примеров предостаточно, и всегда можно увидеть тех блогеров, которые, ну, как бы работают, да.
Хорошо сказали.
Как бы работают, да. Не, ну, кто-то действительно там делает качественное видео, а кто-то и не сильно напрягается, и получает большие деньги. Ну, и куча всяких примеров, которых можно найти в интернете, это все подогревает интерес к такому образу жизни, что а вот давайте путешествовать и не работать, а давайте вот играть в игры и там про это видео и не работать. Ну вот есть такие варианты, но я себе не... Я, наверное, все-таки старой формации человек, что-то я себе плохо представляю.
Если честно, я думал, вы другие примеры больше вспомните. Например, несколько экспериментов, которые проводили, если я правильно помню, в Швейцарии и Финляндии, когда человеку гарантировался определенные денежные, как сказать, денежные выплаты каждый месяц, и при... То есть дальше делай, что хочешь. Хочешь путешествуй, хочешь занимайся чем-то для души, но гарантированно зарплата, гарантированно деньги у тебя уже будут. И если я верно, опять же, помню, эксперименты завершались тем, что люди голосовали против. Против такого, то есть там, понятно, ситуация какая-то и с налогами, и с чем-то еще, но, в общем, суть в том, что вот людям пытались власти страны дать деньги просто так, по умолчанию.
Ну, это же дискуссия о базовом доходе, да?
Да, именно вот об этом я как раз и говорю. И когда, как не сегодня, об этом поговорить, как вот работать, чтобы не работать, поскольку исполняется 60 лет принятию в СССР указа об усилении борьбы с тунеядством. И не нужно, кстати, думать, что с этим борются только в СССР 50 лет назад, 50-60, и в Белоруссии, кстати, сегодня. К разговору о возвращении каких-то мер против тунеядцев, умышленных тунеядцев, здесь такая формулировка еще более уместна будет, еще возвращают достаточно регулярно, я вот как раз посмотрел, просто если вбить в Google вернуть борьбу с тунеядцами, будут сообщения от, не знаю, от, ну, я находил вот от 20 до 15 включительно, и там дальше я уж просто лазить не стал. Другое дело, что вот совсем недавно, буквально на днях, глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко напомнил, что безработица растет, пособие оказывается часто сравнимы с его слов с зарплатой, в особенности в регионах, и это, опять же, со слов Тимченко, внимание граждан развращает.
Ну, в словах Тимченко, конечно, есть доля истины. Чем больше пособие по безработице, тем меньше желания работать за такую же зарплату.
Да?
А если в регионах действительно какой-то бедный регион, где низкие заработные платы, и они сравниваются, то зачем идти работать, тем более это низкооплачиваемые работы, они чаще всего и тяжелые.
Которые могут предложить как раз центр занятости.
Да, которые могут предложить центр занятости. Поэтому лучше, конечно, получать какой-нибудь доход небольшой, сидеть дома, ну, там, выращивать редисочку, помидорчики, картошку.
В начале года как раз об этом отмечали власти таких регионов
ты
российских,
знаешь, в некоторых...
как секундочку, Башкортостан, Орловская область. Вот там как раз, вот, мне кажется, очень то, что вы описали, уместно.
Вот в некоторых странах я читала, есть, чтобы бороться с вот такими... с вот такими людьми, которые...
Так умышленные сказать, тунеядцы.
Умышленные тунеядцы, ну, можно и так сказать. Ввели даже такие нормы, что и занятостью считается, если есть присвадебный участок, если огород, и тем не платят пособие по безработице. Даже такое вводят. Ну, это бедные страны, я имею в виду, где борьба за пособие по безработице идет нешуточная, потому что оно действительно может помочь выжить.
Давайте как раз и побеседуем на тему того, не является являются ли вот такие шаги, собственно говоря, немножечко в обратном направлении, потому что бороться-то нужно, по идее, не с гражданами, которые, оказывается, развращены, а можно, например, подумать, что можно сделать с уровнем оплаты труда. К нашей беседе подключается наш гость сегодняшний, доктор экономических наук, профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Константин Кориченко. Константин Николаевич, здравствуйте.
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 Константин Николаевич, не могу не спросить. Сначала, в качестве фундамента для беседы, для дальнейшей, на ваш взгляд, опять же, субъективно, с точки зрения специалиста, с точки зрения человека, который просто живет и смотрит по сторонам, насколько эффективно государство, российское государство сегодня борется с безработицей? Насколько уместный вот этот инструмент пособия по безработице? И насколько, может быть, его стоит увеличить, может быть, наоборот, уменьшить?
Но мне кажется, что пособие по безработице и борьба с тунеядством – это абсолютно разные вещи. И если пособие по безработице – это совершенно нормальная экономическая мера, которая, в общем-то, говоря математическим языком, в пределе ведет к безусловному базовому доходу, о котором уже у вас немножко шла речь, то борьба с тунеядством – это какая-то отрыжка прошлого, которая, в общем-то, с экономической точки зрения никакого смысла не имеет. Это скорее политическая мера.
Я вот, знаете, я читала такое исследование, что скоро в мире станет работы гораздо меньше, чем людей. И придется все-таки быть кому-то тунеядцами. Ну, если говорить, если употреблять этот термин. А по-другому не работать будет выгоднее.
Вынужденный тунеядец. Видите,
да,
здесь
вынужденно
можно
добавлять
слова. Умышленный, вынужденный.
Да, государству будет легче платить такой базовый доход, чем обеспечить людей работой. Как вы относитесь к таким прогнозам?
На самом деле развитие экономики и технологий идет в этом направлении. И, допустим, безработица, которая наблюдается в части стран Европы, например, в Испании, в Португалии, носит уже то, что называется структурный характер. То есть уже эта безработица, что называется, на низкий уровень никогда не придет. Вот. И, в общем-то, еще, если вспоминать Маркса, то он говорил о том, что в пределе коммунизму приведет создание вечных машин и исключение человека из, так сказать, производственного процесса. Да, но это уже, так сказать, из серии футуризма. Вот. А если говорить серьезно, то количество людей, вовлеченных в труд, сейчас делится на... Не количество, точнее, а структура делится на две большие части. Это неквалифицированный труд, где, как ни парадоксально, рабочих рук не хватает, да, но не хватает их потому, что он просто дешевый. И просто платят не очень много, и мало людей готовы идти на такую работу. И люди, которые уже ценят себя, ценят свой труд, и в этом смысле не для всех их находится соответствующее, так сказать, применение. Поэтому, отвечая прямо на ваш вопрос, да, мы идем к тому, что количество людей, вовлеченных в... по крайней мере, в традиционной производственной деятельности, будет сокращаться.
Константин Николаевич, а вот очень уместно, на мой взгляд, вы и исторические примеры привели, и сегодняшний реаль тоже напомнили, рассказали. Лена тоже обязательно очень такие заграничные примеры привела. А вот вообще термин безработный, термин тунеядец, неважно какой, вынужденный, умышленный, это насколько современный термин? Потому что действительно есть определенные люди, которые вот не зарегистрированы где-то, как-то, не знаю, в налоговой, наверное, должны быть зарегистрированы, или где-то трудовая должна лежать, но при этом могут вполне себе спокойно получать некую зарплату.
Это давайте в аренду жилье.
Например. Или, например, какие-нибудь рекламные контракты. Я уж не знаю, у кого, у бывшего,
ой,
допустим,
я спортсмена. Знаешь, кого...
Ну, нет, наверное, под налоговый
фиск подлежит. Пришло в голову, знаешь, какие тунеядцы? Те, которые зарабатывают на инвестициях.
Вот, опять же, очень хороший, кстати, современный пример.
Нет, мне кажется, все-таки безработный – это тот, кто ищет работу, но не может найти.
Ну, так вот, собственно говоря, вот этот термин, вы действительно вначале очень уместно упомянули, что вот безработица, тунеядство – вещи такие, не всегда пересекающиеся, но тем не менее, насколько вот эти вещи, насколько теоретически подходы. Вот, может быть, стоит обновить, учитывая, что реалии меняются.
Ну, давайте так. Человек, который инвестирует, скажем, свои средства, ну, не знаю, в ценные бумаги и больше ничего не делает, вот в терминологии нашей беседы является тунеядцем, да?
Так.
Вот, поэтому я и говорю, что этот термин, ну, в общем, мягко говоря, устаревший, я так выражусь мягко. Вот. Во-вторых, безработный – это человек, прежде всего, продающий свой труд. То есть не владелец бизнеса, не, так сказать, владелец там, заводов, пароходов, участков и так далее, а человек, продающий свой труд. Да? И, в общем-то, экономическая наука, по крайней мере, на протяжении последних там, 100 лет и больше, начиная с Кейнса, строит все свои модели, анализируя в том числе размер безработицы. То есть параметр безработицы является определяющим в построении разного рода прогнозов и так далее. Вот. И сейчас мы видим, что есть ряд стран, которые не очень богатые, там, допустим, та же самая Индия, раньше это был Китай, которые имели или имеют дешевый рабочий труд, и туда перемещается производство. И есть ряд стран, такие как Европа, сейчас уже и Соединенные Штаты, где, в общем-то, например, в Соединенных Штатах 25% чернокожего населения в третьем поколении живет на welfare, то есть живет, по сути, на пособие, никогда не работает. Вот, поэтому безработица является фактором, который сопровождает прежде всего наиболее богатые страны, и это определяется прежде всего уровнем дохода, который там, так сказать, на который претендует население. Мы на самом деле сегодня находимся в уникальном положении, потому что у нас относительно небольшое население для размеров нашей экономики. Поэтому у нас, в принципе, на, скажем, на бирже труда, или там условно на бирже труда, в соответствующем агентстве зарегистрировано было в пике примерно 1 300 000 человек в качестве безработных, не более. Это все-таки относительно небольшая величина по сравнению с другими странами.
А можно сделать такой вывод, что вот когда говорят, ну, к примеру, политики говорят в предвыборных программах, вот снизим безработицу, это вообще ничего не значит и к экономике никакого отношения не имеет. Это не значит, что экономика станет лучше.
Нет, как раз наоборот. Политика, ну, скажем, будем брать наиболее экономически продвинутую страну в Соединенных Штатах, политика там базируется даже не на уровне роста экономики, не на темпах роста, а прежде всего на борьбе с безработицей. По крайней мере, базировалась на, там, до определенной степени. В Европе сейчас в качестве, так сказать, политического тезиса одним из тезисов является борьба с безработицей. Вот. В России этот тезис, ну, к сожалению или к счастью, я уж не знаю, пока не очень активно востребован, да, и его, так сказать, не так, чтобы сильно обсуждают. Но что интересно, вот недавний опрос, к сожалению, не вспомню, кто его проводил, показал, что более половины населения, работающего в России, хочет вести свой бизнес и готовы получать свои доходы именно от бизнеса, а не от наемной работы.
А готовы они рисковать?
Понимаете, в чем дело? Здесь скорее идет от противного. Здесь люди думают, что та ситуация с зарплатой, которая у них сейчас есть, а зарплаты невысокие и последние несколько лет не растут, может быть, имеет своим выходом, скажем, переход как к собственному делу. Да? То есть мы в чем-то сейчас напоминаем историю 90-х годов, когда все стали заниматься бизнесом. Причем стали заниматься бизнесом не потому, что они по душе были бизнесменами, а потому, что по-другому было, так сказать, трудно жить. Вот сейчас, к сожалению, уровень доходов толкает большое количество населения, или, к счастью, точнее, на то, чтобы подумать о том, каким самостоятельно решать проблемы своих доходов.
Вот у меня есть обратный пример. Есть знакомые, у которых был собственный бизнес, и тем более вот эта пандемия, все стало очень плохо, и они сказали, не хотим мы больше собственный бизнес, мы пойдем пару лет курьерами поработаем, и не хотим ни за что отвечать.
Ну, на самом деле, как бы, те, кто, как раньше говорили, те, кто, у кого нет машины, мечтают о том, чтобы ее купить. Те, у кого есть машина, мечтают о том, чтобы ее продать, да, старая поговорка.
Так, у кого нет работы, мечтают ее получить, а у кого она есть, все время мечтают.
Имеется в виду, тот, кто работает на дядю, хочет поработать на себя. Тот, кто работает на себя, хочет все-таки хотя бы чуть-чуть, но на дядю.
И все они не хотят вообще работать.
Ну, на самом деле, известное правило 80/20, оно работает практически во всех сферах. То есть, реально, вот активное развитие, неважно, будь то в наемном труде или в собственном бизнесе, могут осуществлять примерно 20% населения. Все-таки остальные достаточно пассивно воспринимают, так сказать, работу. Вот с 8 до 5 сходил, получил свою зарплату, и потом занимаюсь своими делами. Понимаете, здесь еще вопрос вот базового дохода, о котором шла речь, он отражает психологию человека, что, в принципе, если не устраивать рассуждения на тему, что, так сказать, у соседа дом повыше или, там, не знаю, машина получше, да, а вот как было в Советском Союзе, более-менее у всех было примерно равно, то уровень дохода мог быть относительно невысоким, и это всех устраивало.
На ваш взгляд, есть какая-то сейчас, я даже не знаю, как сказать, схема, стратегия, которая бы работала? Потому что ведь действительно, вроде бы, если так обратиться, ну, 200, 150, 100 лет назад писали-то, наверное, некоторые универсальные труды, то есть чтобы это было применимо в общем по миру. А тем не менее, региональная специфика есть, историческая, культурная тоже специфика есть. Есть какое-нибудь понимание вообще, как завтра, послезавтра будет?
Ну, на самом деле есть множество теорий, ну, по крайней мере, множество, какое-то количество теорий, которые объясняют сегодняшнее устройство мировой экономики, рассуждения на тему того, что есть центры экономические мира, есть периферии, есть полупериферии, там, скажем, центр эксплуатирует периферию, а полупериферия колеблется, да, это вот такие подходы есть. Но на самом деле речь идет о том, что развитие технологий, оно все-таки постепенно будет выдавливать человека из процесса производства. И, соответственно, в производственном процессе будут оставаться те, кто обладает высокой квалификацией и кто способен к постоянному обучению и переучиванию. Вот. Поэтому экономическая теория, которая, скажем, была разработана, началась с конца 19 века, 20-м и там продолжилась, так сказать, нашим, она сегодня находится в кризисе, и вот то, что сейчас рассуждают на тему там, кризиса капитализма и так далее, это отражение того факта, что мы находимся сегодня в какой-то стадии, когда будет происходить очередное изменение с точки зрения взаимоотношений труда и капитала, да, если уж рассуждать общими терминами. А если рассуждать обычными, человеческими, то обучение и переобучение становится главным фактором для человека в том, чтобы он остался в труде.
Абсолютно. Можно только с вашими словами согласиться. Уже достаточно давно нужно, наверное, записать как обязательное правило, что человек должен быть готов к тому, что в течение жизни несколько раз придется менять работу, и курс повышения квалификации или обучательный, а как образовательный процесс — это вещь, которая должна человека сопровождать не только в юные годы, но и уже в старшие. Константин Николаевич, спасибо вам огромнейшее за такую содержательную беседу. Константин Кориченко в эфире «Радио Спутник». Вообще, если честно, я вот сейчас прямо сказал, даже немножечко порадовался. В прошлом году вот у нас в семье тоже так ситуация получилась, что из-за пандемийных всяких этих штуковин жена была вынуждена уйти с работы. Но, собственно говоря, посидели, подумали и вот решили, что можно бы пойти получить образование. Сейчас вот на кондитера учится. То есть вот если есть возможность, наверное, да, вот этот образовательный момент, он тоже важен, чтобы понимать, что ты сегодня можешь действительно каким-нибудь бизнес-аналитиком, а завтра курьером. Мы, кстати, видим, что прямо сейчас спрос на курьеров как-то безумно растет.
А ты тоже, знаешь, кстати, сколько, если ты еще знаешь, сколько они получают?
Я читал, знаете, про что? Про футболиста. Не из высшей лиги, из российской премьер-лиги, где зарплаты вон космические, все прекрасно их знают. Но он играл чуть-чуть на уровне пониже. И он сказал, что я перешел работать курьером. Почему? Ну, потому что там я работаю сколько хочу, а получаю едва ли не больше. А если, естественно, впахиваю, то есть там побольше времени, то еще и больше. Чем? Ну, это вот, да, это вот пример, показательный уровень Смолова, Кокорина, Мамаева, или кто у нас там, увы, распиаренные футболисты, которые получают там какие-то баснословные суммы. Но вот так, по меркам человека, который выбрал такую для себя карьеру, тоже вполне себе перспектива. К нашей беседе подключается Андрей Зберовский, профессор, доктор культурологии, психолог. Андрей Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Мы вот начали, собственно говоря, с того, разговор про работы, про лень, про отношение к работе, с того, что это очень популярная история для каких-то фольклоров, для народных и прочих других традиций. А у вас есть какой-нибудь любимый стереотип? Ну вот бывает же, да, там где-то живут трудоголики, испанцы спят в середине дня, и никто их от этого не отвлечет. А у русских вот, да, такая история, что чем ленивее человек, тем якобы быстрее и эффективнее он исполнит какую-нибудь заданную ему работу.
Ну, это же, да, наш тот стереотип, он же хорошо отражен в сказке про Эмилию, который как раз на печи...
Мы как раз про него и вспоминали, да.
Везде успевал, да, как бы. Но стереотипы, мне кажется, конечно, есть там про каждую страну, но если вот мы говорим сегодня о корпоративной там, такой тематике, да, о культуре корпорации, то вот есть фраза, которая во всех, мне кажется, голливудских фильмах фигурирует, ничего личного, это просто бизнес, да, который является определенным таким шаблоном корпоративной культуры там, американской.
Очень любопытный момент вы действительно здесь упоминаете. Я как раз, собственно говоря, об этом и хотел тоже спросить. А вам не кажется, что вот этот миф про американскую мечту, рассказ про американскую мечту, мол, впахивай, работай, стремись, вкалывай, ты добьешься успеха, но это миф, он
остался
работает...
в прошлом веке, по-моему.
Во-первых, да, во-вторых, он у единиц работает, а миллионы, которые начинали ему следовать, в конечном счете умирали в нищете и вынуждены были полностью идти в обратном каком-то направлении.
Я с вами абсолютно согласен. Несомненно, все то, что выходит, так скажем, в СМИ, там, в книге, это, конечно, всегда миф. Это всегда идеология. Абсолютно все является мифом. Да? Вот повторю, человеческое общество всегда живет мифами. По-другому оно быть не может. Потому что человеческое общество – это такое сито. Да? Сама жизнь – это сито, в котором действительно успеха добиваются единицы, умирают миллионы. Это факт. Но для того, чтобы эти единицы там, имели оптимизм, и все-таки там шевелили локтями и чего-то добивались, необходимо все равно этот миф поддерживать. Поэтому, на самом деле, повторю, без мифов человеческое общество станет просто группой обезьян.
А тогда как быть с тем, что некоторые мифы выглядят настолько привлекательными, что их, ну, я не знаю, как сказать, эксплуатировать пытаются и в других странах? Я к чему веду? К тому, что очень часто видишь, что в пример приводят, вот посмотрите на того бизнесмена успешного, вот посмотрите цитаты еще какого-то другого успешного бизнесмена. А насколько можно из страны в страну перетаскивать вот эти самые установки, забудем о слове миф, установки,
да,
направления,
можем ли
ценности,
мы работать,
ориентиры.
Можем
да.
ли мы работать как китайцы?
Да-да-да. Или, например, как итальянцы, или как американцы, при этом добиваться успеха по своим собственным каким-то оценкам.
Видите, человеческое общество и люди невероятно психологически гибкие конструкции, и на самом деле перетаскивать что-то можно. То есть можно так, можно очагами создавать какие-то такие, ну, повторю, очаговые культуры, которые, соответственно, способны давать какой-то результат, и давать, если мы говорим о бизнесе, там, какой-то высокий эффект, эффективный бизнес, даже совершенно в стране, где культура сильно отличается. Допустим, вот взять тот же самый там, пресловутый Китай. Но Китай однажды, китайские компании или китайские бизнесмены однажды стали брать, допустим, модели те же самые, или американские, или японские, и они в стране, все-таки Китай до сих пор еще достаточно в целом-то очень инерционная, огромная страна, но они начали очагово свои компании создавать по западным сценариям, да, и, соответственно, постепенно за 20 лет Китай раскачался. В этом смысле создавать мифы о тех или иных особенностях корпоративной культуры и возможностях, точнее, которые они дают. На самом деле это очень эффективный инструмент, потому что, ну, если мы говорим о той же самой США, то США, которая там пару столетий принимала наиболее смелых, наиболее активных там авантюристов со всего мира, да, и это позволило как бы в 19 веке добиться какого-то серьезного как бы значения, они пытаются эту модель свою сохранять. Они, в общем-то, и пытаются, они не скрывают того, что мы выезжаем за счет там, воровства идей там, да, и людей с этими идеями со всего мира, но мы выезжаем за счет того, что мы этих людей мотивируем к нам приехать самим, показывая, что якобы у нас тут лучше всего. В этом смысле подчеркиваю, да, вы абсолютно правильно сказали, в любой стране крайне сложно, везде добиваются успеха единицы, но, повторю, сделать так, чтобы в конкретную страну ехали эти самые единицы, в принципе, возможно. Это обеспечивает такой довольно серьезный интеллектуальный и финансовый прорыв страны.
А есть какое-нибудь понимание, или здесь будет ситуация более индивидуальная везде? Вот сколько необходимо времени, чтобы, ну, грубо говоря, поменять установки относительно работы, относительно ценности свободного времени, ценности трудолюбия? Или это все-таки неискоренимо? Вы вот упомянули 20 лет в Китае. Я вот не скажу, мне казалось, все-таки должно было быть, наверное, побольше. Япония тоже очень серьезно перестроилась во второй половине прошлого века.
А вот просто я считаю, Япония самая трудолюбивая страна в мире. Они даже не отдыхают в положенные выходные, им это не надо.
Вот это, наверное, в японском менталитете, да. Но тем не менее, как-то они взяли и обновили бизнес. Вот эта шутка еще из «Назад в будущем» о том, что вот японские машины, есть... человек посмеялся над ними, или японская техника, прошу прощения.
Для того, чтобы осуществить какие-то серьезные, кардинальные преобразования, в принципе, достаточно 20-30 лет. То есть история там многократно там уже, собственно, проверена. Да? Вспомните Петра Первого, нашего любимого, горячо, да, собственно говоря. Захотел человек, да, и сделал ставку там, на молодежь, там, на 20-летних, грубо говоря, И эти 20-летние еще за 20-30 лет, да, это занимает не год, не два, но 20-30 лет это дает результат. Потому что, видите, мы люди хотим иметь определенные смыслы в своей жизни. Мы хотим иметь цели и смыслы, мы хотим жить для чего-то. Если группу достаточно активных людей там, в возрасте 20-30 и даже 40 лет договориться, да, то есть такой общественный договор в стране возникает, в стране, в элите, в бизнесе, неважно где, возникает договор, что, ребята, мы это хотим сделать, а давайте это сделаем. Подчеркиваю, страну можно за 20-30 лет буквально поднять совершенно в другие примеры. Вот опять же, давайте вспомним.
Андрей Викторович, увы, прервать вас вынужден, время у нас заканчивается. Вам спасибо огромное. Вот действительно, теперь можно прям сидеть и секундомером засекать 20-30 лет. Андрей Сберовский в эфире «Радио Спутник».